Глава 6. Гостиница «Путеводная звезда». Часа два спустя после описанного события, не оставившего никаких следов на лице Екатерины, мадам де Сов, закончив свою работу у королевы-матери, поднялась в свои покои. Вслед за ней вошел Генрих Наваррский и, узнав от Дариолы, что заходил Ортон, пошел прямо к зеркалу и взял записку. Как было сказано, записка гласила следующее. «Сегодня в 10 часов вечера, улица Арберсек, гостиница «Путеводная звезда». Если придете, ответа не надо. Если не придете, скажите «нет» подателю письма». Адресат не был указан. «Генрих непременно пойдет на свидание», — подумала Екатерина. «Если даже ему и не захочется идти, то теперь сказать «нет» некому». В этом отношении Екатерина действительно не ошиблась. Генрих спросил об Ортоне, и Дариола сказала ему, что он ушел с королевой матерью, но, найдя записку на своем месте и зная, что Ортон не способен на предательство, Генрих Наваррский перестал беспокоиться. Как всегда, он пообедал у короля, который все время издевался над ошибками, какие делал Генрих на соколиной охоте сегодня утром. Генрих оправдывался тем, что он житель гор, а не равнин, но обещал Карлу изучить соколиную охоту. Екатерина была очаровательна и, встав из-за стола, увела к себе Маргариту на весь вечер. В 8 часов вечера Генрих Наваррский, взяв с собой двух дворян, вышел с ними из Парижа в ворота Сент-Оноре. Сделал большой крюк, вернулся в город со стороны деревянной башни, переправился через Сену на пароме у Нельской башни, проехал вдоль реки до улицы Сен-Жак и здесь отпустил дворян под предлогом, что у него любовное свидание. На углу улицы де Матюрен он увидел всадника, закутанного в плащ, и подошел к нему. «Мант», — сказал всадник. «По», — ответил король Наваррский. Всадник сейчас же спешился. Генрих закутался в его плащ, забрызганный грязью, сел на его взмыленную лошадь, вернулся к улице Лагарб, снова переехал через Сену по мосту в Мельниках, проехал вдоль набережной, свернул на улицу Арберсек и постучал в дверь метро Лаюрьер. Ламоль сидел в знакомой нам зале и писал длинное любовное письмо. А кому писал, понятно. Как Анас пребывал в кухне вместе с мэтром Лаюрьер, наблюдая, как жарились на вертеле 6 куропаток, и спросил со своим приятелем-трактирщиком о том, при какой степени прожаренности надо снимать их с вертела. В это время постучался Генрих. Грегуар открыл дверь, отвел лошадь в конюшню, а приезжий вошел в залу, так топая своими сапогами об пол, точно хотел размять затекшие ноги. «Эй, мэтр Лаюрьер!» — крикнул Ламоль, не поднимая головы от своего письма. «Вас тут спрашивает какой-то дворянин!» Лаюрьер вошел, осмотрел Генриха с головы до ног, и так как плащ из грубого сукна не внушал ему большого уважения, то спросил: «Кто вы такой?» «Вот чудак!» — сказал Генрих. «Вон тот дворянин сказал же вам, что я гасконский дворянин и приехал в Париж выдвинуться при дворе. Что вам угодно?» «Комнату и ужин». «Хм, у вас есть лакей?» — задал Лаюрьер обычный свой вопрос. «Нет», — ответил Генрих, «но я возьму лакея, как только выдвинусь». «Я не сдаю господских комнат без лакейских», — ответил Лаюрьер. «Даже если я предложу вам за ужин золотой, с тем, чтобы за остальное рассчитаться завтра? Ого, уж очень вы щедрый дворянин», — сказал Лаюрьер, подозрительно глядя на Генриха. «Нет, собираюсь провести вечер и ночь в вашей гостинице, которую мне очень хвалил один наш помещик. Я пригласил сюда поужинать со мной моего приятеля. У вас есть хорошее арбуазское вино?» «У меня есть такое, какого не пивал и сам Биарниц». «Отлично, я заплачу за него отдельно». «А, вот и мой приятель». В самом деле, дверь отворилась и пропустила другого дворянина на несколько лет постарше первого, с длиннейшей рапирой на боку. «Ага, вы точно мой юный друг. Явиться минута в минуту — это совершенно замечательно для человека, проделавшего 200 миль», — — сказал вошедший. «Это ваш приглашенный?» — спросил Ла-Юрьер. «Да», — ответил приехавший первым, подходя к молодому человеку с длинной рапирой и пожимая ему руку. «Приготовьте нам поужинать». «Здесь или в вашей комнате?» «Где хотите». «Хозяин!» — позвал Ламоль. «Избавьте нас от этих гугенотских рож. Нам с Коконасом нельзя будет говорить при них о своих делах». «Эй, накройте ужин в комнате номер 2, в 4-м этаже», — приказал Ла-Юрьер. «Идите наверх, господа». Двое приезжих последовали за Грегуаром, шедшим впереди и освещавшим путь. Ламоль смотрел им вслед, пока они не скрылись. Обернувшись, он увидел, что Коконас высунул голову из кухни. Широко раскрытые глаза и разинутый рот превращали его голову в редкостный символ удивления. Ламоль подошел к нему.
«Дьявольщина! Видел?» — спросил Коконас.
«Что?»
«Двух дворян».
«И что же?» «Готов поклясться, что это кто?»
«Да король Наварский и человек в вишневом плаще.
Клянись, чем хочешь, но не громко.
Ты тоже узнал?»
«Конечно.
Зачем они сюда пришли?»
«Какие-нибудь любовные делишки».
«Ты думаешь?»
«Уверен.
Я больше люблю хорошие удары шпагой, а не любовные делишки. Сейчас я был готов поклясться, а теперь бьюсь об заклад.
О чем?»
«Что тут какой-то заговор».
Ты с ума сошел!»
«Я тебе говорю».
«А я тебе говорю, что если они заговорщики, то это их дело».
«Да».
«Правда, ведь я больше не служу у Алансона. Пускай себе разделываются, как хотят». Между тем, куропатки достигли, по-видимому, той степени прожаренности, какую любил Коконас. Поэтому пьемонтец, рассчитывающий на них как на главное блюдо своего ужина, позвал мэтра Ла-Юрьер снять их с вертела. В это время Генрих Наварский и де Муи устроились у себя в комнате.
«Сир, вы видели Ортона?» — спросил де Муи, когда Грегуар накрыл стол.
«Нет, но я получил записку, которую он положил за зеркало. Мне думается, что мальчик испугался. Дело в том, что его застала там Екатерина, поэтому он убежал, не дожидаясь меня. Сначала я встревожился, когда Дариола сказала мне, что королева-мать долго разговаривала с Ортоном.
«О, это не опасно. Он парень изворотливый, и хотя королева-мать знает свое дело, он обернет ее вокруг пальца, я уверен».
«А вы, де Муи, видели его потом?» — спросил Генрих Наварский.
«Нет, но я его увижу сегодня. В полночь он должен зайти сюда за мной и принести мне аркебузу, а по дороге он мне все расскажет».
«Что это за человек был на углу улицы де Матюрен?»
«Какой человек?»
«Тот, что дал мне плащ и лошадь. Вы в нем уверены?»
«Это один из самых преданных нам людей. А кроме того, он вас не знает, сир, и останется в неведении, с кем он имел дело».
«Значит, мы можем говорить о наших делах совершенно спокойно?»
«Конечно. Кроме того, нас сторожит Ламоль».
«Чудесно. Герцог Алансонский не хочет уезжать. Он очень ясно высказался на этот счет. Избрание герцога Анжуйского польским королем и нездоровье короля Карла изменили все его намерения.
Так это он провалил наш план?»
«Да. А он не выдаст нас?»
«Пока нет, но предаст при первом удобном случае».
«Трусливая душонка, предательский умишка. Почему он не отвечал на письма, которые я ему писал?
Для того, чтобы иметь вещественные доказательства, но не давать их. А пока все проиграно, не так ли, де Муи?»
«Наоборот, сир, все выиграно. Вы хорошо знаете, что гугенотская партия, кроме небольшой группы сторонников принца Конде, стояла за вас, а входя в сношение с герцогом Алансонским, пользовалась им только как щитом. И вот со времени торжественного приема польских послов я успел всех их вновь объединить и связать с вашей судьбой. Чтобы бежать с герцогом Алансонским, вам было достаточно 100 человек. Теперь я завербовал 500. Через неделю они будут готовы и расставлены отрядами вдоль дороги на По. Это будет уже не бегство, а отступление. Сир, довольно с вас 500 человек? Будете ли вы чувствовать себя в безопасности с такой армией?»
Генрих улыбнулся и, хлопнув его по плечу, сказал: «Ты-то, де Муи, знаешь, и знаешь только ты один, что король Наварский по свойству своей натуры совсем не так пуглив, как некоторые думают».
Боже мой, мне ли не знать, сир? И я надеюсь, что уж недалеко время, когда вся Франция будет знать это не хуже меня».
Но заговорщикам необходим успех. Первое условие успеха — решимость. А для того, чтобы действовать решительно, то есть быстро, прямо, крепко, надо быть уверенным в удаче. «Сир, по каким дням бывает охота?» «Каждую неделю или каждые 10 дней? Или с гончими, или соколиная?» «Когда была последняя охота?» «Сегодня». «Значит, через неделю или через 10 дней опять поедут на охоту?» «Несомненно, а может быть и раньше». «Выслушайте меня. По-моему, все успокоилось. Герцог Анжуйский уехал, и о нем забыли думать». Здоровье короля с каждым днем улучшается, преследования гугенотов почти прекратились. Делайте глазки королеве-матери, делайте глазки герцогу Алансонскому, все время ему твердите, что вы не можете уехать без него. Постарайтесь, чтобы он вам верил, это самое трудное. Будь покоен, поверит. А вы думаете, что он так доверяет вам? Совсем нет, избави Боже, но он верит всему, что говорит королева Наварская. А королева нам служит искренно. О, у меня на это есть доказательства. Кроме того, она честолюбива, и несуществующая наварская корона жжет ей лоб. Хорошо. Тогда за 3 дня до охоты пришлите мне сказать, где она будет. В Банди, в Сен-Жермене или в Рамбуе. Прибавьте, что вы готовы, а когда мимо вас проскачет Ламоль, следуйте за ним и гоните во весь мах, лишь бы вам выехать из лесу, а там пусть королева-мать, если ей захочется вас видеть, скачет за вами вслед. Только, как я надеюсь, ее нормандские лошади не увидят даже подков наших испанских жеребцов и берберских лошадей. Решено, де Муи. У вас есть деньги, сир? Генрих поморщился так же, как морщился всякий раз при таком вопросе. «Не очень много, но, кажется, они есть у Марго. Все равно, ваши ли, ее ли, но берите с собой как можно больше. А что ты будешь делать до этого?» «После занятий делами вашего величества и очень действенно, как вы видели, надеюсь, что ваше величество разрешите мне заняться моими собственными». «Конечно, де Муи, конечно, но какие это у тебя свои дела?» «Вот какие, сир. Ортон — мальчик умный, и я особенно рекомендую его вашему величеству. Вчера сказал мне, что встретил около арсенала этого разбойника Морвеля, что он благодаря лечению Рене теперь поправился и, как подобает змее, греется на солнышке». «Ага, понимаю», — сказал Генрих. «Вы понимаете? Это хорошо». «Когда-нибудь вы будете королем, и если вам тоже надо будет отомстить кому-нибудь, то вы осуществите вашу месть по-королевски. Я же солдат и буду мстить по-солдатски. Поэтому как только наши мелкие дела устроятся, что даст этому разбойнику еще 5-6 дней на поправку, я погуляю около арсенала, пришпилю мерзавца к земле 4 хорошими ударами рапиры и тогда уеду из Парижа с облегченным сердцем». «Делай свои дела, мой друг, делай», — сказал король Наварский. «Кстати, ты ведь доволен Ламолем?» «О, обаятельный юноша, преданный вам душой и телом, сир. Вы можете на него положиться, как на меня. Молодец. А главное, умеет молчать. Мы возьмем его с собой в Навару, и там подумаем, чем сможем его вознаградить». Едва король Наварский с хитрой улыбкой произнес эти слова, как дверь распахнулась. Точно сорвалась с петель, и появился тот, о ком шла речь, бледный, возбужденный. «Тревога, сир! Тревога!» — крикнул Ламоль. «Дом окружен!» «Окружен?» — воскликнул Генрих, вставая с места. «Кем?» «Королевской стражей!» «Ого! Как видно, будет драка!» — сказал де Муи, вытаскивая из-за пояса пистолеты. «Какие там пистолеты? Какая драка? Что вы сделаете против 50 человек?» — возразил Ламоль. «Он прав», — сказал король Наварский. «Если бы нашелся путь к отступлению...» «Есть», — ответил Ламоль. «Я уже раз им пользовался, и если, ваше величество, желаете последовать за мной, а де Муи?» «И де Муи может пойти с нами, но только поторопитесь оба». На лестнице раздались шаги. «Поздно», — сказал Генрих. «Я готов ответить за жизнь короля, лишь бы их кто-нибудь задержал 5 минут», — воскликнул Ламоль. «Тогда вы, месье...» «Отвечайте за него», — сказал де Муи, — «а я берусь их задержать». «Идите, сир, идите!» «А как же ты?» «Не беспокойтесь, сир, идите». И де Муи быстро спрятал тарелку, салфетку и стакан короля, чтобы подумали, будто он ужинал один.
«Идемте, сир, идемте», — говорил Ламоль, хватая короля за руку и увлекая его к лестнице. «Демуи, мой храбрый Демуи», — сказал король Наварский, протягивая руку молодому человеку. Демуи поцеловал руку Генриха, вытолкнул его из комнаты и запер за ним дверь на задвижку.
«Да, да, понимаю», — говорил Генрих. «Он отдаст себя им в руки, а мы спасемся. Но какой черт нас выдал? Идемте, сир, идемте, они уже на лестнице».
Действительно, свет факелов пополз вверх по узкой лестнице, и снизу донеслось бряцанье шпаг.
«Быстрей, сир, быстрей!» — сказал Ламоль.
Он вел короля в полной темноте, поднялся с ним на два этажа выше, распахнул дверь в какую-то комнату, запер дверь на задвижку и отворил окно. «Ваше Величество не очень боится путешествия по крышам?» — спросил он.
«Я-то? Охотник за сернами? Да что вы!» — ответил Генрих.
«Тогда идите за мной. Дорогу я знаю и буду вам проводником».
«Ступайте», — сказал Генрих. «Я за вами».
Ламоль первым перелез через подоконник и пошел вдоль широкого закрая крыши, служившего водосточным желобом, в конце которого две сходящиеся крыши образовали как бы ущелье. В это ущелье выходил какой-то чулан в чужом необитаемом чердаке.
«Сир, здесь вы у пристани», — сказал Ламоль.
«Ага, тем лучше», — ответил Генрих и вытер бледный, покрытый капельками пота, лоб.
«Теперь все пойдет как по маслу», — сказал Ламоль. «К чердаку ведет лестница. Внизу она выходит в сени, а из сеней ход на улицу. Я проделал, сир, весь этот путь ночью, которая была пострашнее этой».
«Тогда вперед», — сказал Генрих. Ламоль первым проник в настежь раскрытое чердачное окно, дошел до двери, только притворенной. Открыл ее, очутился на верхней ступеньке витой лестницы и, сунув в руку королю Наварскому веревку, служившую поручнями, сказал: «Спускайтесь, сир». На середине Генрих остановился у окошка, выходившего во двор гостиницы «Путеводная звезда». Видно было, как в доме напротив бегали по лестнице солдаты, одни со шпагами в руках, другие с факелами. Вдруг в одной их кучке король Наварский увидел Демуи. Он отдал свою шпагу и мирно сходил с лестницы.
«Бедный юноша», — сказал Генрих,
— «преданная и честная душа. Заметьте, ваше величество», — сказал Ламоль. «Он совершенно спокоен, честное слово. Смотрите, он даже смеется. А Демуи, как вам известно, смеется редко. Наверняка он придумал какой-то выход. А этот молодой человек, который был с вами, месье Коканас?» — спросил Ламоль.
«Да, месье Коканас. Что с ним?»
«О, за него, сир, я не беспокоюсь. Увидав солдат, он мне сказал только одну фразу. «Давай рискнем».
«Головой?» — спросил я.
«А ты сумеешь спастись?»
«Надеюсь. И я тоже», — ответил он.
«Клянусь вам, сир, что он спасется. Если Коканаса когда-нибудь и схватят, то только потому, что это будет нужно ему самому. Ручаюсь вам».
«В таком случае все хорошо. Постараемся добраться до Лувра».
«Боже мой, да это совсем просто, сир. Закутаемся в плащи и выйдем на улицу. Она полна народу, сбежавшегося на шум, и нас примут за любопытных горожан». В самом деле, дверь оказалась отпертой, и единственное, что мешало Генриху и Ламолю выйти, это толпа народа, загромоздившего всю улицу. Тем не менее, им удалось протиснуться в переулок де Аверон. Но попав оттуда на улицу де Пули, они увидели, что через площадь Сен-Жермен-Ле-Озеруа шел де Муи, окруженный конвоем под предводительством командира охраны де Нансе.
«Вот как! По-видимому, его ведут в Лувр», — сказал король Наварский.
«Черт возьми! Пропускные ворота будут закрыты, у всех входящих будут спрашивать имена, а если я войду после де Муи, это будет очень вероятно, что я был с ним».
«Так что же, сир», — сказал Ламоль, — «проникните в Лувр другим путем».
«Каким же чертом я туда проникну?»
«А разве для вашего величества не существует окна королевы Наварской?»
«Святая Пятница!» — воскликнул Генрих.
«Ваша правда, месье де Ламоль, а я и позабыл об этом».
«Да, но как дать знак королеве?»
«О, ваше величество», — сказал Ламоль, почтительно кланяясь, — «вы бросаете камешки так метко».